Добрый день, уважаемые слушатели, и с вами в эфире снова Virus Free Podcast, и это наш 37-й выпуск. Сегодня у нас будет, как обычно, очень интересный подкаст, и у нас в гостях наши друзья из подкаста RSA Blog. Это интересный проект, который, в общем-то, является вторым, ну, конечно же, после нашего подкаста по информационной безопасности, и ребята, в общем-то, уже выпустили три выпуска, достаточно информационно емких, где освещают различные интересные события в области информационной безопасности и обсуждают с точки зрения своих собственных мнений. Это очень здорово, потому что в России вообще мало проектов, которые бы каким-либо образом развивали тематику информационной безопасности, и просто реально очень хорошо, что появился второй подкаст в этой области. И у нас в студии сегодня Алексей Голдбергс и Андрей Бешков.
Добрый день, уважаемые слушатели. Как вы понимаете, наверное, по голосу, я, собственно, и не Алексей, и не Андрей. Меня зовут Владимир, я снова с вами сегодня в студии, записываем мы этот подкаст с Сашей. И, собственно, хочется, наверное, еще раз отметить ребят с RSA блога. Да, действительно, у нас появляются новые проекты по поводу информационного, да, на информационном поле, так сказать, новостном таком, в разделе информационной безопасности. Это очень хорошо. Попробуем выяснить, собственно, что ребят побудило сделать этот проект и насколько у них перспективы, и насколько у них желание продолжать это дело.
Всем привет! Как вы уже слышали, меня зовут Алексей Голдбергс, да, это действительно я. Мы с Андреем сегодня в гостях у нашего дружественного подкаста 100% Virus Free Podcast, ну или как они себя еще кратко именуют, VirLab. И если отвечать на вопрос Саши по поводу, как мы дошли до жизни такой, который он мне задавал в Твиттере, когда мы обсуждали перспективы и возможность записи этого подкаста, на него, честно говоря, ответить коротко не получится, потому что история эта долгая, и свою подкастерскую жизнь я начал где-то в 2008, по-моему, году. Тогда у нас был совместный с еще одним моим товарищем был проект под названием IT-чат, и его различные рудименты вы сможете еще найти на Арподе, либо на одноименном ресурсе itchat.ru, где мы пытались обсуждать в меру своих возможностей различные новости, связанные именно с компанией Microsoft. Ну, почему именно, я расскажу чуть позднее, если мне дадут такую возможность. И, честно говоря, тогда это не очень пошло, потому что, по природной склонности к перфекционизму, мы очень много времени тратили на монтирование, на вырезку тех или иных артефактов из записи. И тогда монтирование получасового подкаста занимало где-то 4-5 часов, что, в общем, конечно же, неприемлемо. После этого так уж сложилось, что подкаст этот загнулся. Ну, честно говоря, был там даже третий выпуск, то есть сейчас можно найти два выпуска, но был и третий, который не увидел свет именно по причине сложности его монтажа. За это время я успел переехать в Москву жить, то есть, ну, я родом, естественно, не из Москвы, хотя почему естественно, просто не из Москвы. И после этого у меня родился ребенок, как-то стало тоже не до того, но вот буквально в новогодние праздники, то есть вот в Новый год после наступления 2012 года, у меня вдруг возникла снова идея записать и попробовать родить такой вот проект, связанный с освещением каких-то новостей или трендов в области информационной безопасности, и я обратился с этим предложением к Андрею. Честно говоря, сама по себе идея, она у меня тоже время от времени возникала, но как-то не до этого было, да и уставал я и так говорить на работе, потому что я и Андрей, мы относимся к категории, так сказать, артистов разговорного жанра. То есть я до этого занимался техническим пресейлом, то есть помогал в продаже решений в области информационной безопасности, ну, собственно, аккаунт-менеджерам, продавцам. И с переходом на новое место работы, которое у меня случилось сравнительно незадолго до Нового года, я почувствовал некую вот пустоту, и некий голод у меня возник по поводу отсутствия практики говорения. Поскольку до этого я очень много и выступал на публичных мероприятиях, и общался просто с заказчиками каждодневно, один на один или один ко многим, в общем, в различных форматах. Но вот примерно таким вот образом у меня родилась эта идея. Я предложил Андрею, ну и Андрей, в общем, согласился таки. Вот как-то примерно таким образом.
Алексей, на самом деле у меня вопрос состоял в другом, а не о том, как случилось появление вашего подкаста, а с точки зрения того, как ты попал в мир информационной безопасности и как вообще тебя это все заинтересовало и привело к тому, что вы создали такой вот проект.
Ну, этот вопрос тоже можно на самом деле рассматривать через ту же самую призму создания этого подкаста, потому что оно как бы связано так или иначе. И в действительности я не то чтобы вот недавно попал в информационную безопасность, а скорее вернулся. Дело в том, что я в свое время закончил Нижегородский технический университет по специальности системы безопасности компьютеров, так это называлось. Ну, во всяком случае, группа называлась именно так, чему уж там учили, это более другая тема, совершенно отдельная, и к информационной безопасности не относящиеся, потому что предметы там были предельно странные и никак не связанные с компьютерами порой. Вот после этого я пошел работать в компанию одной из операторов сотовой связи, где тоже так или иначе занимался системой безопасности. В частности, занимался проектированием и развертыванием АД, занимался развертыванием корпоративного антивируса, системы многофакторной аутентификации на базе цифровых сертификатов и смарт-карт. И вот после этого, это мы уже как раз я обещал рассказать, как я и Андрей связаны с Microsoft. Собственно, после этого я как раз попал в компанию Microsoft, где проработал 4 года. На ровно вот позиции, о которой я говорил. То есть я занимался технической поддержкой продаж решений в области информационной безопасности компании Microsoft.
А почему вы именно для вашего проекта избрали новостную тематику? В принципе, конечно, тема такая интересная, потому что есть куча за неделю новостей, которые будоражат умы специалистов в области информационной безопасности. Но, с другой стороны, тема такая достаточно, скажем так, не для многих интересная, потому что все уже их прочитали в RSS, все уже как бы в курсе, и, может быть, те новости, которые выбрали именно вы, они, может быть, не самые интересные для широкой аудитории специалистов в области информационной безопасности и прочих IT-специалистов. Вот, Леш, аргументируй вашу позицию с точки зрения выбранной траектории подкаста, или, быть может, новостная тематика — это лишь начало нечто большего, то, что вы планируете в будущем?
Ну, новости выбраны были в какой-то степени специально, и это является скорее началом, я надеюсь, большого пути. То есть мы таким образом сейчас скорее пытаемся найти тот свой формат, тот удобный для нас размер подкаста, продолжительность, его периодичность и, возможно, даже темы. Потому что не хотелось бы сразу вот приглашать гостей и поднимать какие-то животрепещущие темы, не новостные, и потом похоронить этот выпуск из-за того, что было, например, неправильно выбраны параметры при звукозаписи и был постоянный перегруз или какие-то помехи. Поэтому вот таким вот образом мы скорее учимся, и я надеюсь, что вот в ближайшие буквально пару выпусков у нас уже появятся гости, и я надеюсь, что как раз как-нибудь мы в свою очередь позовем Верлап в наш подкаст.
Скажи, Алексей, а как вы выбираете новости? То есть понятно, что за неделю происходит много событий в области информационной безопасности, там их можно делить, условно говоря, на категории там продуктовые, на категории там ивентов, на различные конференции, на категории там инцидентов и всего остального. Вот, например, ну, мне иногда приходила идея там в Virus-Free подкасте действительно обозревать какие-то типичные инциденты, которые происходили там. Обозревать продукты, мне кажется, как-то, ну, менее интересно, да, там какие-то тенденции, грубо говоря, это препродукты в нашем мире таком очень узкоспециализированном, тоже, на мой взгляд, менее интересно. То есть хочется узнать, как вы выбираете новости, по какому принципу, по какому критерию, на что вы обращаете внимание, ну, все такую внутреннюю, грубо говоря, кухню.
Ну, никакой высшей математики здесь нет. Мы исключительно в выборе тех или иных тем отталкиваемся от нравится, не нравится, да, как в Фейсбуке. Есть большой палец вверх, большой палец вниз. Точнее, нет, большого пальца вниз там нет. И это порой очень печально, потому что иногда так и хочется поставить «не нравится». Но вот у нас один критерий. Просто понравилось, и показалось, что интересно это может быть для наших слушателей, ну и для нас, потому что обсуждать тему, которая тебе самому не интересна, это, в общем, такая странная, довольно странная цель, и явно она вне наших интересов. Ну и, в общем, нетрудно догадаться, что поскольку и я, и Андрей, мы так или иначе связаны с Microsoft, либо в текущей своей деятельности, либо в прошлой, скажем так, жизни, то так и время от времени, ну, точнее так, довольно часто у нас появляются темы, связанные с продуктами Microsoft, с теми или иными какими-то инцидентами, которые так или иначе коснулись Microsoft. Но тут, опять же, повторюсь, что это скорее связано с тем, что вот у нас действительно такой есть опыт, и его уже никуда не вычеркнешь.
У нас тут прямое включение из Редмонда. С нами Андрей Бешков, и он нам сегодня поведает, как же он дошел до жизни такой. Надеюсь, что он с нами надолго, потому что это особые секретные технологии Microsoft Research, которые смогли, так сказать, расщепить ментальное его сознание и спроецировать на наше помещение. Надеюсь, эти технологии еще работают стабильно и устойчиво, но я думаю, что лет через 5 вы увидите это в каждом микрофоне и у каждого подкастера.
Ну что, коллеги, как вы видите, проецирование моего разума происходит равномерно по всей планете. Я сгустился здесь, в лаборатории ESET. Тут задали вопрос, каким образом вообще меня занесло и как я дошел до жизни такой, почему я попал в IB, собственно, в нашу информационную безопасность. Все началось с компьютерных игр. Давным-давно в далекой галактике в Советский Союз привезли компьютеры Privates. Это были первые IBM PC-клоны, которые попали мне в руки. Ну, а потом началась, ну, как всегда, сначала с игр, потом разработка, потом советские компьютеры DVK-2, которые писали, были русифицированы криво, писали Ingelit DGC, когда ты вставлял неправильный девайс. Вот. Потом были первые Unix-подобные операционки, OS Raphos, там, RT-11CG и прочие разные. Ну а затем уже меня поразил вирус FreeBSD, вот, я достаточно долго им занимался, потом Linux был, а потом меня пригласили работать в Microsoft, потому что к тому моменту вреда планете я принес уже достаточно, надо было что-нибудь сделать для равновесия. 4 года я занимался тем, что рассказывал о технологиях Microsoft, о широкой публике, создал такие вещи, как techdays.ru, наверное, знакомый многим. Там, стартовал целую кучу проектов по переводу русскоязычных блогов, которые вы, надеюсь, на технете читаете. Ну и пришло время уходить на покой, сфокусироваться на чем-то одном, поэтому я выбрал безопасность как наиболее близкую и понятную мне из областей. Понятно, что периодически я скучаю по всякой виртуализации и прочим вещам, но надеюсь, что буду примерным, и виртуализация не помешает мне работать на ниве информационной безопасности.
У меня вопрос вот к ребятам на тему блога и, собственно, на тему подкаста преимущественно. Вы говорили, что был опыт как бы создания в 2008 году подкаста IT-чат. Мне, кстати, очень созвучно с IT-чатом, мне это очень веселит. Сегодня уже какой раз. Хочу спросить, как вообще подкаст IT-шный перешел в подкаст ИБ-шный? И что этому способствовало? Может быть, вы поняли, что там, скажем, это такая крутая отрасль, которая не освещена. Ну, в общем, какая-то причина была, и хочется как бы о ней узнать. Почему IT перешло в ИБ?
Ну, давайте отвечу на этот вопрос я, поскольку в IT-чат Андрей не участвовал. Это был мой проект с нашим другим коллегой из MVP-сообщества. Тут даже сложно сказать, почему, как вот оно переродилось, потому что не было никакой связи между ними особой нет. Это два совершенно независимых друг от друга проекта, один из которых родился и умер, а второй вот родился заново в какой-то степени. Почему именно информационная безопасность? Ну, как я уже сказал, я последние 4 года занимаюсь ровно информационной безопасностью, и это то, в чем я себя чувствую довольно комфортно, уютно, можно даже сказать, сухо.
У меня снова вопрос к Андрею, пока он еще с нами, и не распылился, так сказать, его ментальная сущность не вернулась в Редмонд. Вопрос в следующем. Вот, Андрей, ты занимаешься сейчас евангелизмом различных программ в области информационной безопасности компании Microsoft. Ну, во-первых, как ты, так сказать, перешел от Linux к Microsoft? И вообще, какие есть программы интересные с точки зрения взаимодействия с различными компаниями, которые занимаются разработкой в области ИБ, ну, например, антивирусными? То есть, как, например, Microsoft отсылает патчи или информацию об уязвимостях для повышения детекта. Можешь об этом рассказать? Ну, естественно, то, что можно рассказать публично.
Ну, вопрос достаточно интересный, почему я там перестал заниматься open source. На самом деле я не перестал им заниматься. Microsoft сейчас очень много всякого под open source лицензиями выпускает, там MPL и прочие разные Microsoft-овские лицензии. Плюс мы вот в последний год заняли 5-е место по количеству коммитов в ядро Linux, для того, чтобы он правильно под Hyper-V работал. Так что, ну, мы не расстаемся с прошлым, постепенно, скажем так, увеличиваем проникновение как open source в Microsoft, так и наоборот. Вчера, кстати, я вот в Питере был на конференции и рассказывал, как всякие разные Linux хорошо живут под нашей виртуализацией, как их мониторить, как их configuration менеджером софт разный на них ставить, ну вот, то есть такие вещи. Внезапно выяснилось, что 80% наших заказчиков имеют гетерогенную инфраструктуру. Такой вот сюрприз случился, и Microsoft решил написать продукты и для этого. Если говорить о программах, то у нас их там в районе 10 штук, самых крупных, наверное, да, если про все про них рассказывать, но это несколько часов будет. Поэтому я, наверное, на самых таких интересных для широкого слушателя и читателя, наверное, наших новостей расскажу. Одна из основных – это SUVP. Что она делает? Microsoft перед выпуском патчей, а мы выпускаем их ежемесячно, дает доступ тем, кто хочет тестировать патчи, заранее, за неделю примерно, чтобы они могли проверить их на своей инфраструктуре. Это не говорит, конечно, о том, что Microsoft сам не тестирует патчи. Microsoft их тестирует, мы перед выпуском патча тестируем примерно 3000 основных семейств партнерского ПО, самого крупнейшего. Но количество комбинаций оборудования, выпущенного разными производителями, включая дядюшку Ляо, и версии нашей операционки, ну и, соответственно, версии разных приложений. У Microsoft ведь в поддержке обычно происходит не менее 3 поколений его продуктов, ну, например, там XP, Vista, 7 сейчас, да. И мы даем партнерам тестировать эти патчи, и если они говорят, что патч что-то сломал, таким образом мы уже знаем, что его нельзя выпускать, мы его перевыпускаем. Это дает возможность тем, кто заинтересован в скорейшем применении патчей, протестировать их заранее и применить сразу же, как только они становятся публичными. Есть программа еще под названием MAP, Microsoft Active Protection Program. мы уведомляем партнеров, антивирусных вендоров, вендоров IDS, IPS, о том, что мы будем выпускать, какие обновления закрывают какие уязвимости, чем, собственно, характеризуется атака на эти уязвимости. Таким образом, антивирусные вендоры, IDS, IPS уже могут выпустить обновления для своих продуктов, которые будут защищать их клиентов не только от этих атак, но и от самых новых. Это дает возможность клиентам устанавливать наши патчи не сразу, а с каким-то, допустим, промежутком на тестирование, то есть дает им некоторый выигрыш во времени. Также у нас есть MSVR. Microsoft периодически находит уязвимости в чужих продуктах и приватно сообщает о них производителям, давая им время, чтобы они исправили. Я думаю, что это правильный подход, при учете того, что Microsoft тоже много чего приватно сообщается об уязвимостях в его продуктах, и добром за добро нужно платить. Да.
У меня сразу два вопроса назрело, так сказать, в свете вышесказанного. Ну, первое, это, во-первых, конечно, да, круто, что вы сообщаете об уязвимостях, потому что, как сами, наверное, понимаете, круче искать баги-то в чужих продуктах, поэтому, естественно, что кто-то другой круче найдет, ну, баги в твоих. Поэтому очень здорово, что имеется практика VR, когда вы сообщаете там тому же Google об их уязвимостях, за это там их ресерчеры скидывают вам. Ну, потому что многие уязвимости, я говорю им же как исследователи, ресерчеры, они находятся случайно. То есть ищешь там, грубо говоря, совершенно другую вещь или чаще всего вообще тестируешь какое-то решение, там, third party, при этом находится уязвимость, скажем, в браузере еще где-то. И глупо ее просто так оставлять, да, действительно хочется ее на самом деле оформить и сообщить. Ну, в случае ресерчеров это по Revit программ что-то перепадает, в случае там вендоров, естественно, по программам типа VR, взаимообмен, взаимовыгодное сотрудничество. А вопрос у меня по поводу ходящих слухов о том, что в ИИСе новом будет встроен View Application Firewall. Вот. И как бы я думаю, что это, наверное, единственное место, где я могу задать этот вопрос сотрудникам Microsoft, которые какое-то отношение к продуктам имеют. Хотя я понимаю, что, наверное, продуктов по eBay у них столько, что нет такого человека, который все знает. Но есть ли такие слухи, что будет в ИИСе все-таки средства защиты, встроенные от веб-атак, в сам ИИС? Или это просто слухи?
Если говорить про официальное уведомление про Application Firewall в ИИСе, к сожалению, на данный момент я не могу комментировать это. Ну, потому что, скажем так, уведомлять публику должна все же продуктовая группа, которая выпускает продукт. Я вот вам сейчас пообещаю, а эта функциональность либо не войдет в продукт, либо будет не в том виде выпущена. Поэтому я думаю, что каждый должен есть свой хлеб и делать свою работу. Вот когда, если будет вообще официальное объявление об этом, тогда, наверное, мы сможем об этом подробнее поговорить.
Ну, если немножко вернуться к программам Microsoft, то действительно, Map Active Protection — это очень интересная программа. Вот я как с точки зрения представителя антивирусного вендора могу сказать, что это очень здорово прослеживается, например, по уязвимости, которая была в Duku, использовалась, эксплуатировалась активно в Duku. Это уязвимость для в формате офисных документов, которая позволяла, так сказать, уязвимость не в формате офисных документов, но в том числе при специально подготовленном офисном документе позволяла эксплуатировать системный компонент, который позволял, соответственно, выполнить драйвер в режиме ядра несанкционированный и неподписанный. Так вот, тот сампл, который распространялся со стороны компании, которая первая заявила об обнаружении Duku, это Symantec, он распространился ровно на одну компанию, точнее на Microsoft. И всего лишь три компании, которые обладали изначальным дроппером, существовали. Это венгры, которые обнаружили и сообщили Symantec, и Symantec, который отправил в Microsoft. Все. Но, соответственно, exploit in the wild, и до патча еще было время, каким образом другие антивирусные вендоры могли активно противодействовать этой угрозе. Вот, собственно говоря, в рамках Microsoft Active Protection было распространено описание этой уязвимости и Proof of Concept код, который позволял тестировать обнаружение эксплойтов. И в рамках этого появилось практически у всех известных вендоров через несколько дней после активного появления информации на публичной информации об троянцы Дьюку появилось обнаружение, в том числе и эксплойта. Ну и возвращаясь к теме нашего сегодняшнего подкаста, Андрей, такой вопрос мы тебе еще не задавали, Алексей на него исчерпывающе ответил, но вот как ты вообще, так сказать, попал в мир подкастинга, зачем тебе все это и как думаешь продолжать?
Ну, в мир подкастинга, если говорить, конечно, о подкастинге, я пришел уже давно. В какой-то мере наши вебкасты техдеевские можно этим считать, да, неким таким подкастингом на заданную тему, только с картинками. Это некий видеоподкастинг в сущности. Почему? Ну, очень просто. Самый простой способ спасти людей – это не через технологии, к сожалению, потому что есть английская пословица: для человеческой глупости патча не придумаешь. Поэтому надо только вот объяснять, почему делать так нельзя, как надо делать, и что бывает за то, что ты не делаешь. Да, ну, например. Вот. Microsoft, опять же, сам развивается, и сначала у Microsoft была идея о том, что блогинг – наше все, наше самое ценное достижение. Ну вот, теперь мы экспериментируем с подкастами, с прочими разными вещами. Посмотрим, насколько это взлетит, насколько это будет интересно людям. Ну, пока вроде бы аудитория подкаста растет. Надеюсь, что и после вашего подкаста она будет еще больше расти. Ну, опять же, мне кажется, что знание и распространение знания важнее. Он даже Лукацкий не так давно написал, что оружие безопасника – это блог. Я с ним согласен в этом вопросе.
Я тут хотел бы добавить к тому, что сказал Андрей, и, собственно, к тому, что я сказал сам чуть ранее, почему и зачем мы решили делать это вот в формате подкаста, то есть говорить о информационной безопасности. Дело в том, что люди делятся традиционно на три категории. По, скажем так, восприятию информации, по каналам восприятия этой информации. Кто-то воспринимает информацию хорошо визуально, то есть он читает, он смотрит видео, и это для него усваивается лучше, чем, например, если он будет это просто слушать. Кто-то, наоборот, воспринимает это лучше ушами. То есть, как говорят, женщины любят ушами. Но не только женщины, иногда мужчины тоже любят слушать что-то ушами, то есть воспринимать информацию таким образом. Ну, а кто-то любит потрогать. Ну, мы сейчас не об этом, на самом деле, а только о том, что наша инициатива освещать те или иные информационные, те или иные новости в области информационной безопасности посредством вот подкастинга, это как раз попытка донести эту информацию, эти новости, эти рекомендации по информационной безопасности до тех людей, которые любят воспринимать информацию ушами. И это, кроме того, удобно, например, когда ты едешь с работы домой или из дома на работу, если ты едешь в метро, либо едешь в машине, воткнул плеер, подсоединил его к аудиомагнитоле машины, либо воткнул в плеер наушники, и вот, пожалуйста, у тебя вся информация тебе доступна, ты в курсе новостей. Во всяком случае, я именно таким образом получаю достаточно много информации, потому что моя дорога от дома до работы, до офиса и из офиса домой занимает порядка часа, и это как раз отчасти поэтому мы выбрали такую вот продолжительность подкаста, где-то от 30 минут до часа. Это как раз время, в течение которого я добираюсь до работы.
Я сейчас скажу, наверное, страшное, но я практически не слушаю ни одного подкаста, и тем более по дороге из дома на работу, потому что все подкасты меня клонят жутко в сон. Я их использую исключительно в авиаперелетах для того, чтобы иметь, так сказать, несколько часов здоровый, крепкий сон, и чтобы меня не отвлекали внешние шумы. Исключительно только голос ведущего, который пытается мне что-то донести, может быть, даже интересное. Вот. А все потому, что, ну, действительно, на самом деле, подкастов, особенно русскоязычных, которые доносили что-то интересное, ну, крайне мало. А из тех же англоязычных, чтобы мне рассказали что-то новое, чтобы я послушал, так сказать, не задумывался о своих мыслях, а потом через пару десятков минут, вернувшись к подкасту, вообще подумал, о чем это говорят эти люди и вообще зачем. Вот у меня вопрос, соответственно, к Андрею. Андрей, вот ты кроме вашего подкаста слушаешь еще какие-нибудь, например, англоязычные подкасты? И вот как часто ты слушаешь подкасты, зачем и почему?
Ну, Александр, что я могу порекомендовать? Если ты используешь подкасты по такому назначению, то мне кажется, что классические «Спокойной ночи, малыши» будут эффективнее. Там не 8 часов нужно себя убаюкивать. Степашка и Хрюша помогут отключиться за 2 минуты. Ну и опять же, всякие в самолетах волшебные жидкости продают. Вот, они тоже помогают. Если же вернуться к подкастам, то я слушаю периодически несколько подкастов. Ну, во-первых, у самого Microsoft внутри культура подкастинга достаточно развита. У нас есть всякие drive-time вещи, ну, то есть то, что ты слушаешь в машине. Есть подкасты от ведущих специалистов по той или иной тематике. Есть даже подкасты от всяких очень важных директоров, которые рассказывают о своем видении там, того или иного бизнеса, о развитии. Ну, например, там есть о развитии облаков, о развитии безопасности, о развитии того, как Microsoft видит, ну, там, некий vision, что произойдет, да, там. Конечно, не всегда совпадает с будущим, но очень интересно послушать некий такой дамп сознания человека, который разбирается в этом вопросе. Если же говорить о публичных подкастах, то, ну, мне кажется, хороших таких и интересных подкастов по теме ИБ довольно мало англоязычных. Но мне кажется, что их довольно мало для нас. Там, если ты сам свой подкаст пишешь и разбираешься в теме, да, то у нас наступает тот самый вот книжный эффект, называется проклятие знания, когда ты уже все это где-то слышал и более-менее понимаешь в теме, и твое восприятие темы не совпадает чаще всего с рассказом ведущего. Он либо медленно, либо слишком быстро, либо с подробностями, либо без. То есть он рассказывает не то, что тебе интересно. Если на докладе, на выступлении ты можешь с ним как-то взаимодействовать, то тут взаимодействие одностороннее, и он тебе что-то рассказывает, а ты слушаешь. И очень часто тебе становится скучно. К сожалению, ну вот, это беда подкастинга и его своеобразный формат. Ну, надеюсь, что, может быть, мы придумаем что-нибудь в будущем лучшее, как человечество, для перенесения знаний.
Андрей, спасибо за совет. Ну, я тебе хочу заметить, что Vision, он особенно усыпляет и просто влияет на качественный здоровый сон. Вот. И я более чем уверен, что Microsoft Research в скором времени придумает что-нибудь на тему твоих последних фраз, и у нас будет, так сказать, фидбэк непосредственно со слушателем, который сможет там через контроллер Kinect транслировать свои какие-то вопросы и прочее. А, кстати, к тебе такой вопрос еще. Так как, например, тот же Xbox через Kinect, в принципе, может видеть человека, может собирать какую-то информацию о его движениях, соответственно, он может замечать какие-то предметы в комнате. Вот как Microsoft оценивает, может ли она использовать эти данные, нет, использует, планирует ли в будущем?
Ну, на самом деле, камера Kinect, она достаточно слабая на данный момент, чтобы различать какие-то мелкие детали. Предполагается, что в будущих версиях Kinect, Kinect сможет различать выражение лица пользователя, ну, то есть понимать его эмоции. Насколько там, ему нравится то, во что он играет, ну, некие подобные вещи. Вот. Microsoft не собирает данных о том, как пользователь пользуется Kinect, потому что, ну, честно говоря, у Microsoft, наверное, одна из самых жестких политик в отношении защиты частной жизни пользователя, да, вот того самого пресловутого privacy. Да. Опять же, при учете народной любви к Microsoft, стоит лишь один раз на чем-то подобном попасться, и до конца веков не отмоешься. Насчет того, будет ли когда-то предоставлен сервис по распознаванию чего-нибудь Kinect'ом, я, к сожалению, не знаю, не могу комментировать там. Но Microsoft Research показывал разные наработки, которые
скажем так, могут применяться в медицине. Да? Например, может пользователь может сделать мониторинг своего физического состояния с помощью Kinect. Многие болезни можно на ранней стадии диагностировать по движению тела. Ну, например, если у человека некие повреждения нервной ткани в мозгу или в позвоночнике, у него специфическая походка развивается постепенно. Самому человеку, страдающему от этого, незаметно. Но если со стороны накапливать данные, как он играл, например, в тот же Kinect в течение года, подобные аномалии вполне можно выявить. Да? Сейчас, например, в одном из госпиталей в Великобритании используется Kinect для того, чтобы людей реабилитировать, которые пострадали от инсульта. Kinect замечает изменения в движении человека, и самое главное, при лечении от инсульта нужно делать очень много упражнений, это очень скучно. Многие люди не хотят этим заниматься, ну и, соответственно, не могут разрабатывать мышцы обратно, разрабатывать навыки. А тут Kinect с его детскими играми, с достаточно простыми упражнениями, сразу же вознаграждение психологическое происходит для больного. Я думаю, что, ну, Kinect, наверное, одна из интересных вещей, которые нас ждут в ближайшем будущем. Вот как он будет применяться, к сожалению, пока не знаю, но я думаю, что уже сейчас есть бум Kinect'а, один из самых продаваемых товаров. С выходом SDK, наверное, будет еще более интересно. А с точки зрения безопасности, я думаю, нас ждут очень нетипичные применения Kinect'а. Уже сейчас были вещи продемонстрированы, когда Kinect прилеплялся к вертолету радиоуправляемому и мог помогать ему облетать разные препятствия, мог помогать ему навигировать в сложных обстановках, там, в комнатах, в коридорах. Я думаю, что из этого может некими сторонними фирмами вырасти и какой-нибудь шпионский самолет, да, для сбора каких-нибудь данных, либо что-то еще, либо робот, который будет где-то бродить и собирать что-нибудь. Ну.
Да, конечно, Kinect ждет большое будущее, ну и с его популярностью можно данные о здоровье передавать прямо напрямую в военкомат и не тратить время людей, которые доставляют повестки, так сказать, чтобы они не заходили в те квартиры людей, которые не пригодны к воинской службе и не готовы, так сказать, идти сразу с лопатой на врага. Лёш, у меня к тебе такой вопрос. Вот Андрей уже ответил, слушает ли он подкасты. Соответственно, у меня вопрос аналогичный к тебе. Слушаешь ли ты какие-либо подкасты? И, в общем-то, зачем, какие и как будешь дальше продолжать слушать?
Ну, из подкастов я слушаю сейчас, наверное, два основных. Я прослушал от начала и до конца тот проект небезызвестного подкастера Умпутуна, который назывался «Теория и практика звукозаписи». Прослушал его ровно для того, чтобы вот наш подкаст был слушабельный именно по качеству звука, чтобы было понятно, о чем мы говорим, а не... и это было понятно в любой среде, то есть в метро, в машине, где угодно. Я слушаю «Радио Ти». И я начал слушать Virus Verlab, да? Virus 100% Virus Free Podcast. Сложное, длинное название, но я таки справился, кажется, с его произнесением. Ну вот я на текущий момент дослушал аж до 8-го выпуска. Завтра продолжу.
Очень приятно, что вы нас тоже слушаете. Ну, на самом деле, нас лучше слушать с конца, потому что вначале это были такие непонятные пробы пера, и со звуком было еще все хуже, чем сейчас, и, в общем-то, темы как-то подбирались непонятно. Но сейчас мы нашли свою нишу, и вроде все получается. Ну, мне кажется, что мы потихоньку так верно приближаемся к концу нашего сегодняшнего подкаста, поэтому хотелось бы вас помучить немного на творческие планы на будущее. Что же вы готовите слушателям в ближайшее время, и будете ли продолжать начатое?
Разумеется, мы будем это дело продолжать, и в этом смысле очень хорошим подспорьем для нас будет получать фидбэк, ну или, как это говорят по-русски, обратную связь, отзывы, отклики от слушателей, предложения по темам. Особого труда нет для того, чтобы, например, приглашать каких-то внешних докладчиков. точнее экспертов, это уже у меня просачивается мое прошлое, как моя прошлая жизнь как докладчика. И ну, в ближайшее время мы на следующей неделе планируем тоже свой выпуск, в котором планируем осветить те отчеты о уязвимостях, о трендах, которые выпустил буквально одновременно, можно сказать, несколько компаний, несколько вендоров или исследователей. И вот об этом, собственно, мы и поговорим в следующий раз. Ну, а что будет дальше? Ну, дальше подписывайтесь на наш RSS нашего подкаста и, собственно, узнаете. Обязательно будут приглашенные эксперты, приглашенные звезды, не побоюсь этого слова, в индустрии информационной безопасности. Обязательно мы поговорим про, как мы уже неоднократно обещали в своем подкасте, про Software Development Lifecycle или SDL, как Microsoft его называет. То есть про разработку, к которой я и Андрей, мы, в общем, имеем некое отношение. Вот об этом мы и будем рассказывать.
Хочется пожелать вам творческих успехов прежде всего и, собственно, надеяться, что вы это дело продолжите и будет у вас подкастов не 3 штуки, а там 30, 300 и все остальное. Вот. А также небольшой такой вопрос по поводу того, как вы видите себе дальнейшее продолжение не с точки зрения таких понятных вещей, как развитие, да, это можно себе элементарно представить, что да, нужны гости, нужны какие-то вещи, на тему, которая вот нас сейчас беспокоит с Virus Free подкастом, планируется ли создание какого-то ресурса, на котором можно непрерывно задавать вопрос, то есть пользоваться не отдельными какими-то площадками для размещения подкастов, сбор фидбэков, а непосредственно отдельный ресурс свой, который будет иметь там свой домен, свою страничку, там можно публиковать и фотографии, и видео, и все остальное. И планируете ли вы, это вторая часть вопроса, планируете ли вы создание некого видео-подкаста, то есть подкаста с видеорядом, там, где можно рассмотреть гостей, так сказать, воочию?
Ну, на текущий момент существует сразу несколько таких площадок, действительно, это страница одноименная в Фейсбуке, это Twitter, rsa-blog, нижнее подчеркивание, ru, это одноименный ресурс rsa-blog.ru, который хостится сейчас на площадке Tumblr и, собственно, позволяет в любых форматах выкладывать там контент, то есть это может быть и текстовый, и аудио, и видео. Но вот на текущий момент мы пока особо не планируем видео, ну, потому что достаточно сложно, на мой взгляд, вот во всяком случае из моего опыта, те видео-подкасты, которые я пытался слушать, а точнее, будет сказать, смотреть, у меня как-то не очень это пошло, потому что я не нашел для себя возможности и времени, где бы я смог с ними ознакомиться. То есть для этого нужно, как минимум, например, сесть в метро, а это далеко не всегда возможно. Там даже встать-то иногда не получается. А уж в машине это делать просто небезопасно. А мы же все-таки про безопасность здесь говорим. Поэтому вот пока мы планируем исключительно в аудиоформате выходить. Что касается предложений и комментариев, то это можно опять же делать на площадке Tumblr. Там есть для этого специально прикрученный плагин или сервис. Ну, в общем, это Discus, на котором можно аутентифицироваться своими аккаунтами Facebook или Twitter или что там еще есть и оставлять свои комментарии. Ну и также есть зеркало нашего RSS, нашего подкаста на ArPod, на PodFM. В общем, я регулярно просматриваю все эти ресурсы, смотрю, какие там есть вопросы или ответы. Ну, к сожалению, пока их не столь много. Мы получаем фидбэки другим образом от тех наших знакомых, которые слушают, прослушали эти подкасты. Вот на базе их пока и строим те темы, те выпуски, которые мы планируем в ближайшее время.
Ну что ж, получился достаточно позитивный такой подкастик. Пообщались с коллегами, здорово, интересно. Но предлагаю уже закругляться, так как вечер 7 марта, так сказать, уже достаточно поздний, и пора расходиться домой в предвкушении праздника. Поэтому, коллеги, предлагаю вам сказать что-нибудь напоследок нашим слушателям, каких им хороших подкастов разных и интересных слушать дальше, и, в общем, пожелайте чего-нибудь.
Коллеги, ну, хочется пожелать вам оставаться безопасными. Подкасты приходят и уходят. Я надеюсь, что это не последнее ваше увлечение. Опять же, уже очень хочется начать праздник. У одного из наших коллег сегодня мальчишник. Я тоже хочу туда попасть. Вот. Надеюсь, что завтра вы своих дам поразите искусством, скажем так, рассказывания. Как Алексей говорил, многие любят ушами. Вы усладите уши не только своим слушанием наших подкастов, но и уши дам своими рассказами. Например, будете излагать им очень увлекательно про теорию информационной безопасности в применении к 8 марта, к примеру. Ну, а на этом мы с вами прощаемся.
Помимо того, что завтра праздник, сегодня тоже, можно сказать, праздник для всех любителей продукции одной фруктовой компании, потому что буквально через 10 минут начинается трансляция презентации, видимо, нового iPad, iPad 3, и мы спешим буквально туда нажимать Ctrl-R или F5, ну, у кого это как уже организовано в операционной системе. В общем, до новых встреч, друзья, до новых встреч на волнах импровизированных нашего подкаста RSA Blog и на волнах Verlab. Всем пока.
Хочу пожелать всем хороших выходных, потому что выходные будут долгие, и прекрасной рабочей недели, которая у нас будет шестидневная. Всем спасибо за прослушивание, до новых встреч.
Ну что ж, вот и подошел к концу наш 37-й выпуск, и с вами был снова в эфире Virus Free Podcast. Не переключайте своих плееров и оставайтесь с нами. They come to threaten our world. They're expecting resistance. But they'll have to face an opponent like never before.